«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин вместе с французским премьером Франсуа Фийоном принял участие в 14-м заседании Российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества. Владимир Путин сообщил, что Россия и Франция договорились о вхождении французской энергетической компании «Электрисите де Франс» в проект «Южный поток». Михаил Ходорковский в преддверии визита в Париж Владимира Путина дал интервью газете «Ле Монд». Бывший глава ЮКОСа призывает не рассматривать нарушение прав человека в России как второстепенную проблему, так как Россия – это часть Европы. Возвращаясь к событиям 2005 года, Ходорковский настаивает, что в ходе процесса не только не была доказана его вина, но даже не был представлен состав преступления. «Мы будем придерживаться тех законов, которые есть в Российской Федерации», – сказал Путин, отвечая на просьбу французского журналиста прокомментировать дело Ходорковского. Как вы помните, в 30-х годах в США Аль Капоне судили за уклонение от налогов, формально, но фактически за целую совокупность совершенных преступлений, но доказали уклонение от налогов и осудили в рамках действующего законодательства, продолжил Путин. Итоги визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию мы обсуждаем с руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и правозащитницей Ариной Гинзбург, она на прямой телефонной связи из Парижа. Первый вопрос Юрию Ильичу. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российско-французских отношений?
Я бы сказал, что оно, конечно, они, безусловно, на подъеме. Ну, не везде и не во всех вопросах, естественно. И как раз то, о чем говорили о реакции, так сказать, средств массовой информации, значительного числа французских на визит российского премьера об этом говорит. Но дело в том, что сегодня вот нынешний визит председателя правительства российского, он происходит не просто в преддверии, так сказать, крупного культурного, что ли, и экономического тоже государственного мероприятия перекрестного года. Франция-Россия, он откроется 25 января, но, собственно, 2010 год будет перекрестным годом. Это такой практики вообще я лично не помню. Бывает в одном направлении, здесь сразу в двух. В рамках этого будут и выставки, и концерты, и всевозможные, так сказать, встречи, обмены и прочее, прочее. Вот. Но, естественно, что, да, и председатель правительства Российской Федерации подпишет уже окончательный вариант программы этого перекрестного года. Естественно, что он поехал не просто для этого, и не столько для этого, а у него были и другие дела. Основные дела вроде бы экономические. Это вообще соответствует профилю премьер-министра во Франции, занимающийся в основном экономикой. Вот. Ну, в России, особенно в условиях кризиса, это тоже не последняя забота председателя правительства. Так что есть о чем поговорить. Но я бы сказал, что есть еще одна причина, немаловажная. А именно, как раз вот период или накануне, что ли, приезда нашего премьера во Францию, произошло, наконец, долгожданное избрание, назначение, и то, и другое имеет место, руководителей, официальных руководителей Евросоюза, то есть председателя Совета, Евросовета и высокого комиссара по, высокого представителя по внешней политике и безопасности. Собственно, он уже был. Но он теперь будет, во-первых, возьмет на себя также обязанности прежнего комиссара по внешним экономическим связям Евросоюза, Бенита Ферреро-Вальднер. Значит, госпожа Эштон, британский комиссар, британский представитель, она будет и заместителем председателя, ну что ли, правительства Евросоюза, то есть комиссии. И вообще ее возможности расширяются, поскольку теперь это будет единый центр по поискам, выработке и реализации какой-то общей линии. Ну, тем более это касается, конечно, и председателя Евросовета, который будет готовить заседание высшего органа, ну, если можно сказать, исполнительной власти Евросоюза, и обеспечивать, сколько возможно, их выполнять. Так что Евросоюз с 1 декабря, очевидно, вот-вот уже вступит, по-моему, с 1 декабря в силу Лиссабонский договор, он становится в каком-то смысле договороспособным. Во всяком случае, он сможет говорить по некоторым очень существенным вопросам, существенным для всех стран-участников и для партнеров Евросоюза, одним голосом. Хорошо это для России или плохо? Всегда считали, и, в общем, отчасти справедливо, что Россия предпочитала двусторонние отношения для того, чтобы использовать, так сказать, определенную, что ли, маневренную свободу между теми или иными членами, всего 27 участников Евросоюза, и прежде всего с главными, большими государствами. Я думаю, что здесь есть, в России нечего особенно плакаться по поводу того, что теперь Евросоюз будет более единым, выступать более единым строем. Ибо до сих пор было так, что блокировать переговорный процесс какая-нибудь из стран Евросоюза могла довольно-таки эффективно. Это показали как раз новые члены из Восточной Европы. Вот. Так что двусторонние отношения никуда не делись. Их развивают и будут развивать. Вот как раз этот визит Путина, он, несомненно, свидетельствует о том, что двусторонний уровень остался и имеет большие перспективы. Особенно с такими странами, как Франция, Германия, Италия, Великобритания. Но в то же время Евросоюзом предстоит большая программа совместная. И здесь, естественно, что, обретение им какого-то нового качества как партнера, это, в общем-то, тоже полезная вещь, необходимая даже. Ну, известно, старая, так сказать, шутка Киссинджера, что я хочу позвонить в Европу, то я никогда не знаю номер. Теперь номер такой есть. И это, я считаю, позитивный фактор. Так что Россия будет беседовать с членами Евросоюза, в том числе с Францией, и на коллективном, и на индивидуальном.
Спасибо. Напомню, что это говорит Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас включаем Париж на прямой связи с Францией, правозащитница Арина Гинзбург. Какова степень осведомленности французского общества о деле ЮКОСа, который сегодня оказался в центре внимания французской прессы?
Прежде всего, добрый день. Здравствуйте, Юрий Ильич, и здравствуйте, Володя и радиослушатели. Значит, возвращаясь в Париж к теме визита Владимира Путина, хочу сказать, что я отчасти согласна с тем, что сказал Юрий Ильич, что франко-русские отношения сейчас находятся на подъеме. И это, если говорить только об экономике, если говорить о каких-то, так сказать, возможных соглашениях и намерениях там и прочее, это так. Но вместе с тем, вот как никогда, мне кажется, заметен сейчас во Франции раскол между позицией властей, реал-политика, вот политиков, вот в частности сейчас, поскольку Саркози в Латинской Америке, все это на встрече с Путиным продекларировал Франсуа Фийон, премьер французский, и позиции гражданского общества. И здесь очень заметно это в публикациях прессы. Вот вы, в частности, сегодня сейчас, вот в начале передачи упомянули о публикации интервью с Михаилом Ходорковским, который сделал московский корреспондент газеты «Le Monde» Мари Жиго. Но одновременно же в «Le Monde» была публикация, очень резкая публикация, Бернар Анри Леви, Андре Глюксман опубликовал такую резкую статью, которая называется «Продажа оружия. Тревожный сигнал из Франции», где он смотрит на переговоры между Россией и Францией с той точки зрения, что впервые в истории одна из стран НАТО продает оружие России. В частности, речь идет вот о ситуации с подводной лодкой «Мистраль». Если вы хотите, я потом более подробно могу об этом рассказать. И французское... это свидетельство того, что французская общественность, общественное мнение, гражданское общество, как интеллектуальная элита, как хотите это назовите, они смотрят на эти переговоры не только с точки зрения экономики и реальной политики, но и с точки зрения решения гуманитарных проблем. Вот Франсуа Фийон сказал, что надо, наша задача быть рядом с Россией на пути реформ, когда Россия, значит, помогать России в ее реформах, быть с ней рядом. И важно создать общее экономическое и человеческое пространство. Вот, я прошу обратить внимание, экономическое, о чем говорил Юрий Ильич, но и человеческое. А человеческое пространство, это, извините, это совпадение некоторых взглядов и в гуманитарной области, в отношении прав человека и прочее. И в этом смысле, скажем, статья Глюксмана вообще начинается очень резко. Она начинается просто с вопроса, а нужно ли вообще принимать Владимира Путина и осыпать его такими знаками внимания и почета. А Париж принимает его у себя в гостях. Он принимает человека, про которого известно. Для меня, в частности, это человек, пишет Глюксман, который посадил в тюрьму и убил многих моих друзей. Но Франция принимает, потому что сейчас, на нынешний момент, в мире он всемогущий, потому что сейчас прежде всего думают о том, как можно, так сказать, какие экономические выгоды можно получить от такой богатой сырьем и энергетически важной державы, как Россия. Но нельзя забывать, по мнению Глюксмана и по мнению вот Мари Жиго, которая опубликовала интервью с Ходорковским, здесь очень четко проставлены акценты, что рассматривать нарушение прав человека в нынешней России – это вопрос не второстепенной важности, а это очень важный, как сказал Ходорковский, и она, так сказать, это еще раз подчеркивает Жиго, что это мы входим в Европу, Россия входит в Европу. И стало быть, это касается уже не только России, все, что происходит в России. Значит, нельзя уже говорить, что это вторжение, там, вмешательство во внутренние дела. И это дело, которое касается всего мира. И поэтому, на самом деле, так сказать, очень важно, чтобы журналисты, адвокаты, правозащитники, которые рискуют своей жизнью, борются за правду и за то, что им, так сказать, платят за это своей жизнью, да, и мир должен понимать, что эта борьба, так сказать, что происходит в это время в России, и не закрывать на это глаза, и не отделять только, так сказать, проблемы нефти, газа и там автомобилестроения и прочее, но и это ни в коем случае не убирать из, ну, как бы держать под пристальным вниманием.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию мы обсуждаем с руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским, он на прямой телефонной связи из Москвы, и правозащитницей Ариной Гинзбург, она на прямой телефонной связи из Парижа. Петр Федоров, журналист-международник, бывший глава русской службы Евроньюз в Лионе, высоко оценивает значение визита Путина во Францию.
Визит Путина, точнее, в соглашениях, которые там подписаны, содержится очень важный смысл. Франция стала участницей газового потока России. А из-за того, что Франция прокладывала путь к современному понятию демократии, поэтому вот и получается такая ситуация, что во Франции сегодня слышен не только голос Кремля, но и голос Михаила Ходорковского. При всем том, что я абсолютно не разделяю позицию многих своих коллег, которые считают, что за экономические преступления люди не сидят в тюрьме, сидят, еще как сидят. Дело не закрыто, и в этом смысле внимание мировой общественности, внимание к судьбе Михаила Ходорковского, на мой взгляд, так же важно, как и заключенные деловые соглашения между Францией и Россией.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что итоги визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию мы обсуждаем с руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским. Он на прямой телефонной связи из Москвы. И правозащитницей Ариной Гинзбург. Она на прямой телефонной связи из Парижа. Вопрос Юрию Ильичу. Как, по-вашему, вредит ли деловой репутации России на Западе дело ЮКОСа?
Безусловно. Это совершенно очевидно, потому что я говорю не просто о прямом ущербе, то есть исках, которые предъявляют филиалы, что ли, партнеры ЮКОСа на Западе. Дело, конечно, в принципе в том, что по этому делу обоснованно или, так сказать, достаточно или недостаточно, во всяком случае, это факт, судят об отношении в России, так сказать, российских властей, российской, в общем, судебной системы, не последней очереди, к неким юридическим нормам, без которых деловые отношения тоже невозможны. Вот. Какие бы они, так сказать, выгоды чисто экономически не сулили. Значит, это дело, безусловно, отразилось негативно на, что ли, экономической репутации России, но, очевидно, те, кто за этим делом так или иначе следил, понимает прекрасно, что в нем есть не только экономическая составляющая. Вот. Ну, это уже особый разговор. Однако вот на ваш ответ, я думаю, или на наш вопрос, я думаю, ответ.
Вопрос Арине Гинзбург. Как вот встретило французское общество или российская диаспора это интервью Михаила Ходорковского газете «Le Monde»?
С очень большим интересом. Я разговаривала сегодня, так получилось, что я встречалась с несколькими людьми молодыми, которые занимаются менеджментом, энергетикой. Это друзья моих сыновей. И мы как раз обсуждали и это, и обсуждали ситуацию. Ну вот визит, все аспекты визита Владимира Владимировича Путина в Париж. И на многих это интервью, которое в Монд опубликовано, а также еще раз подчеркиваю, вот статья Глюксмана очень важная, потому что я все-таки хотела бы о ней два слова сказать, потому что это очень важный аспект, о котором очень мало кто пишет. Так вот, они все считают, что это чрезвычайно вредит имиджу России, и не только уже само по себе дело. Ну, скажем... Алло.
Арина, да, вот слышу вас.
Да. Ну, например, вот такая ситуация о том, что сейчас, когда уже идет второй процесс, это не только... Дело Ходорковского – это не только первый процесс, но и то, что сейчас, значит, второй, и то, что уже поступила информация, и во Франции, естественно, немедленно на это отозвались, о том, что, может быть, будет и третий процесс. Но даже то, что вот сейчас, вот то, что Ходорковский сказал в своем интервью, и это действительно так, что обвинения, выдвинутые по второму процессу, они настолько абсурдны, что их уже даже нельзя воспринимать всерьез. Ну, действительно, 350 миллионов тонн его обвиняют в том, что он украл нефти больше, чем вообще добыл ЮКОС за время своего существования. Что это нереально как физически, так и технически. Вот как люди вообще, которые вот все это произносят и декларируют, как они не понимают, что существуют же нормальные какие-то люди, которые могут подсчитать, посмотреть, проверить. И видно же, что это полная туфта совершенно. И дело ЮКОСа, надо сказать, также здесь очень популярно... Аня Политковская и вся ситуация, которая была связана с ее убийством, и она до сих пор, вот для Франции она живая, это по-прежнему здесь не забывается. И то, что, кстати, Ширак ровно в то время орден почетного легиона Путину дал, это тоже общественное мнение Франции, не забывают. И вот сейчас, комментируя, что с Саркози Путин не встретился, но с Шираком он все-таки позавтракал, и опять это снова вспоминается, и с этим пресса обязательно Ну, как можно было в такой ситуации сразу после убийства журналистки вдруг, как бы непонятно даже с какого, никакого реального повода не было, давать орден почетного легиона. Сейчас дело Магнитского тоже, между прочим, очень резонансно здесь. И вы знаете, что еще меня поражает? Вот мы говорим об имидже, да, но как премьер российский не понимает, что дело не, даже не только в том, что он говорит, ну и как он говорит. Я помню, что вот после убийства Ани Политковской, вот эта реакция, которую выдал Владимир Владимирович на ее убийство, это было, ну лучше бы он вообще ничего не говорил, чем когда он потом, через несколько дней, там в Берлине выразил крайне в жесткой и недружелюбной форме свое, такие какие-то казенные слова. И то же самое сейчас, ну абсолютно очевидно людям, что Сергей Магнитский умер неосужденным, невиновным. Никаких решений суда против него не выносили. И человек умер просто, сидел год в тюрьме, может быть, он вообще даже еще, так сказать, он вообще ни в чем не виноват. При этом он сотрудник инвестиционной компании, связанной с Западом. Мы очень заинтересованы как бы в том, чтобы западные инвестиции приходили и поддерживали нынешние российские реформы и все. И в то же время вот создается такая ситуация, и отвечая на вопросы журналистов, Путин комментирует это так. Если адвокат находился в заключении, то он находился не как адвокат, а к нему были какие-то претензии. Ну что это за комментарии к тому, что трагическим образом, ну я, к сожалению, жизнью связана с ситуациями в тюрьмах, с лечением, мой муж на этом, в общем, так сказать, получил рак легких, так что это я понимаю, что такое медицина, тюремно-лагерная, но в случае с Магнитским это уже вообще полный запредел. И на это все Запад реагирует, понимаете? И вот когда мы говорим о том, что эти отношения на подъеме, ну, с одной стороны, ну, действительно, экономически вот подписывается там и покупается, и продается, и там обсуждается и Южный поток, и Северный поток, но в то же время, ну, такое расхождение по каким-то нормальным человеческим проблемам, что не понимаю, как же можно... Здесь люди просто не понимают, как можно строить экономическое и человеческое совместное пространство. Вот тут партнерство как-то под большим сомнением.
Напомню, что итоги визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию мы обсуждаем с руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской академии наук Юрием Рубинским, он на прямой телефонной связи из Москвы, и правозащитница Арина Гинзбург, она на прямой телефонной связи из Парижа. Напомню, что сегодня премьер-министр Путин вместе с французским премьером Франсуа Фийоном принял участие в 14-м заседании Российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества. Среди перспективных направлений названы космическая и авиационная отрасли. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Новгородской области в пятницу вечером сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Петербург. По сообщению пресс-службы российских железных дорог, есть пострадавшие, их число уточняется. В Сунжинском районе Ингушетии в пятницу вечером убит глава УВД города Карабулак Абдул-Керим Цечоев. Под бронированный служебный автомобиль, в котором находился милиционер, было заложено взрывное устройство мощностью не менее полукилограмма в тротиловом эквиваленте. Лидеры России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Минске подписали документы, необходимые для создания таможенного союза. 1 января вступит в силу единый таможенный тариф, а 1 июля будущего года – таможенный кодекс трех стран. В Астрахани в пятницу задержаны трое боевиков из Чечни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Среди боевиков была женщина. Она пыталась при задержании подорвать гранату и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в пятницу объявил новый состав комиссии исполнительного органа Европейского Союза. Иран назвал театральной и бесполезной резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии с критикой в адрес Тегерана. Фондовые рынки США отреагировали падением на сообщения о финансовых проблемах Эмирата Дубай. Индекс Доу Джонса в пятницу снизился более чем на 150 пунктов. В Германии подал в отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после удара немецкой авиации из состава сил НАТО. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что визит Владимира Путина во Францию и интервью Михаила Ходорковского газете «Le Monde» мы обсуждаем с руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским, он на прямой телефонной связи из Москвы, и правозащитницей Ариной Гинзбург, она на прямой телефонной связи из Парижа. Жорж Нева, французский словист, политолог и литературовед, подробно изучает дело ЮКОСа.
Насчет интервью «Le Monde» я его не читал, потому что я был в Бразилии, но вообще о Михаиле Ходорковском знают, конечно. Ну, как вам сказать, привыкли к тому, что есть пленник такой. Детали не очень знают или чернят все, в общем-то, не разбирая деталей, или не хотят знать. Я сам написал статью недавно в газете «Le Temps» в Женеве, где я давал отчет о переписке Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским, чтобы показать, что это за человек, как он себя ощущает в этой тюрьме и в политическом пейзаже, немножко парадоксальность их общения, что он более государственный, чем она. А она на воле, а он в тюрьме. Но это не первый раз я писал о нем. Каждый раз, когда я что-то читаю из-под его пера, я стараюсь дать отчет в Женевской печати.
Вопрос Юрию Рубинскому. Как, по-вашему, мешает ли внешнеполитическому сотрудничеству между Москвой и Парижем разногласия относительно признания Южной Осетии и Абхазии?
Видите, в чем дело? До этого признания было признание Косово. Причем, насколько мне известно, предупреждение о том, что признание еще до конфликта вооруженного на Южном Кавказе было ясно, что одно признание может повлечь за собой другое. Сколько бы ни говорили о том, что это разные вещи там, и так далее, принцип, он был в обоих случаях один и тот же. Либо признание границ, либо право нации на самоопределение. Это не первый, не последний конфликт этих двух принципов. В данном случае я лично убежден, что решение о признании Абхазии и Южной Осетии было принято в тот самый момент, когда, собственно говоря, Запад в целом, то есть Соединенные Штаты, пошли на признание косовского руководства, демократический профиль которого, в общем-то, вызывает некоторые вопросы тоже, не только, скажем, в Косове, в других странах, но, тем не менее, его признали. Признали, несмотря на то, что было насчитано, например, 200 случаев в мире, где эти принципы сталкиваются, и из-за этого льется кровь. Она лилась и на Кавказе, она лилась и на Балканах. Вот мне кажется, что это была большая ошибка со стороны Запада, не говоря о том, что, разделение албанского народа на три части, самое Албания и Косово, и меньшинство албанских, значит, соседних стран. Что если так вот останется до конца, я не верю в том, что, скажем, Евросоюз и НАТО смогут предотвратить, слияние этих элементов. Знаете, и тогда мало не покажет, поскольку мы знаем, что такое Балкан. Вот мне кажется, что без вот этого, этой предыстории, понять логику, российских властей, в данном конкретном случае, признавать или не признавать, нельзя просто, потому что я лично понял ее именно так.
Спасибо. Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», не преувеличивает воздействие интервью Ходорковского на французское общество.
Думаю, что на основных бисермейкеров французских это никакого влияния не окажет, они и так в курсе ситуации. Они, как и многие из коллеги из других западноевропейских и не только европейских стран, сделали свой выбор. Выбор этот, на мой взгляд, оппортунистический. Оппортунизм, если кто не помнит, это забвение коренных принципов и, если угодно, моральных императивов ради минутных или даже секундных, но в любом случае быстро проходящих интересов.
Вопрос Арине Гинзбург. Удивило ли вас и вообще все французское общество продажа корабля «Мистраль» российской стороне, несмотря на срыв договоренности Медведев-Саркози по Грузии?
Да, и в этой, это как раз вот я в пандан тому, что сказал Александр Осовцов, хочу сказать, что ровно об этом и пишет Глюксман, о том, что позиция, которую занимает сейчас политическая элита и власти Франции, это фактически вот то, что сказал Осовцов, что это сиюминутная выгода, которая потом оказывается... мы сами же себе таким образом создаем проблему и вредим сами себе. И в результате получается, что после после пламенных речей у Бранденбургских ворот по случаю падения Берлинской стены и конца Холодной войны, сейчас реально тихо, так сказать, громкие слова с одной стороны, но идет тихая реальная политика, в которой ради сиюминутных выгод люди действительно создают ситуации, опасные для всего мира. Вот в частности, с этой подводной лодкой. Значит, как пишет Глюксман, с 23 ноября в Петербурге демонстрируется краса и гордость французского флота, подводная лодка «Мистраль». Это нечто совершенно невероятное, значит, многофункциональная, суперсовременная крепость такая, оснащенная всеми возможными видами наступательных вооружений. Там есть и взлетные полосы и для вертолетов, и для самолетов, и отделение для танков, и пушек, и для других видов оружия. В общем, это такой гигантский монстр для войны. Под водой, на воде, на земле, где хотите. Значит, это гигантское судно стоит 500 миллионов евро один экземпляр. Россия заявила, что хочет купить 5 «Мистралей». Но, поздравляя Францию с этой мировой премьерой, Глюксман замечает, что вот до сих пор ни одна из стран НАТО никогда не продавала наступательное вооружение России. Франция теперь сняла это. И теперь Париж подписывает контракт на одну лодку, а Москва тихо уговаривает французов, что остальные 4 мы сможем изготовить у себя на Балтийских верфях. И министр иностранных дел Бернар Кушнер, друг Глюксмана, знаменитый шестидесятник и «Врачи без границ», основатель организации, все ныне он министр иностранных дел, и военный министр Эрве Моран, они дуэтом этому аплодируют. А еще недавно, как пишет Глюксман, Кушнер занимался помощью вьетнамским беженцам. Они потихонечку уже, он сползает теперь к тому, что восхваляет, помогает не беженцам от тоталитарного строя, а укреплять страну, в которой, как бы, ну, нельзя сказать, что там торжество демократии. В общем, ситуация с «Мистралем», я-то, честно говоря, думаю, что здесь сейчас очень будет много по этому поводу публикаций, тем более, что, как Глюксман приводит слова командующего российским флотом Владимира Высоцкого, который уже заявил, что теперь мы сможем выполнить свою миссию на Черном море, то есть, читай, в Грузии, как пишет Глюксман, не за 26 часов, а за 40 минут.
Спасибо. Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, считает нынешний уровень франко-российских отношений образцовым.
Россия в своих отношениях с Европой выбрала путь установления достаточно долгосрочных, долгих, доверительных отношений с ведущими европейскими странами, за исключением Англии. У нас хорошие отношения с Францией, с Италией, с Германией. И с этой точки зрения франко-российские отношения напоминают германо-российские отношения. С той только разницей, что до недавних пор германо-российские отношения были, ну, более институционализированы, чем с Францией. Франция — это была некая неформальная дружба между Шираком и Путиным, сейчас между Саркози и Медведевым. Эти отношения неформальные были даже ближе, чем сейчас. С визитом Путина начинается институционализация, которой так не хватало в франко-российских отношениях, в отличие от германо-российских. Здесь уже самое большое значение имеют неформальные связи между президентами или премьер-министрами, а именно институционализация.
вопрос Юрию Рубинскому. С каким периодом новейшей истории вы бы сравнили нынешний уровень франко-российских отношений?
Я думаю, что такого уровня, всесторонних отношений, может быть, в 20-м, вернее, так сказать, после Первой мировой войны не было точно тоже, даже после договора 44-го года, подписанного Деголем в Москве. Но, может быть, конечно, период Франко-Русского Союза 1891 года был, конечно, выше. Выше, поскольку был военный союз. И направлен был совершенно очевидно против Германии. Тогда во Франции была, так сказать, волна русофилии и всесторонней, и в культуре, и в экономических отношениях, и так далее. Такой волны сейчас, я думаю, не наблюдается. Но, с другой стороны, интерес есть, и я бы сказал так, вот, в свете того, что здесь говорилось. Видите ли, есть известная пословица, популярная у нас, что котлеты отдельно, а мухи отдельно. Вот, если их мешать, то, я думаю, будет вред и для мух, и для котлет, а больше всего для потребителя, для тех, кто обедает. Почему? Потому что, вот, возьмем совершенно конкретный пример. Поправку Джексона-Веника. Это поправка, лишавшая Советский Союз еще тогда права наибольшего благоприятствия в экономических отношениях с Соединенными Штатами в связи с запретами, с очень жесткими ограничениями на выезд советских евреев в Соединенные Штаты. 25 лет прошло с тех пор. Уже давным-давно нет Советского Союза. Вопрос о выезде евреев решился сам собой, так сказать, после краха советского режима. Вот. Уехало, наверное, что-то около 2 миллионов человек. Часть Соединенных Штатов, часть Израиля. Поправка Джексона-Веника живет и здравствует. И ни один президент Соединенных Штатов ее не отменил. Хотя для нее и предмет исчез, и, так сказать, сторона, которую собирались накрыть, тоже исчез. Какой смысл? Может ли это содействовать, экономическим интересам и Соединенных Штатов, и России? Я думаю, что вряд ли. Будет ли это содействовать прогрессу, соблюдения прав человека и демократических свобод в России? Я тоже сомневаюсь. Вот вам пример совершенно конкретный.
Спасибо. Академик Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции, живо заинтересовался сегодняшним известием об интервью Михаила Ходорковского французской прессе.
Мне трудно судить, что сказал Михаил Ходорковский по этому поводу. Для этого надо более подробно ознакомиться с тем, он сказал для Le Monde. А когда собирался Путин туда, мне позвонили с какого-то из наших каналов и попросили, что-то сказать про готовящийся визит во Франции Путина. Я сказал, что меня не интересует это.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Арине Гинзбург. Какие, по-вашему, рычаги воздействия у Объединенной Европы остаются на Россию для улучшения ситуации с правами человека?
Ну, видите, и прежде всего я хотела бы сказать Юрию Алексеевичу Рыжову, который вот только что передо мной, мы слышали его, да, что интервью Ходорковского чрезвычайно интересно не только тем, что он повторяет, что он знал, что он может быть арестован, что он сознательно не уехал, чтобы не оставить Платона Лебедева и свою компанию, и своих близких и друзей. Он много говорил об этом и продолжает говорить, что он не собирается заниматься политикой. Но интересно, что вот это, вот что значит позитивный человек. Каждый раз, когда заходит речь о России нынешней, у него есть план, у него есть как сказать, что сказать. Вот его спрашивают, его просили сравнить Медведева с Горбачевым, у него по этому поводу было очень интересно. Просто сейчас нет времени все это подробно пересказывать, я надеюсь, что это будет переведено и как-то где-то и на «Свободе», и на «Эхо Москвы» опубликовано. Он говорит о том, вот его спрашивают о том, что если возникнут волнения в российской провинции, в депрессивных регионах, может ли это помочь России или не может, и как это все совместить с тем, что реформы и с тем, чтобы на самом деле, потому что Ходорковский говорит, что никогда в России волнения не приносили, во-первых, их сейчас, он говорит, я их не вижу, во-вторых, волнения никогда ничего хорошего, кроме жестокости и разрушения в России не приносили, и какую-то свою позитивную программу дают. И вот это очень важно, потому что всякое слово Ходорковского еще и потому интересно, что он не просто говорит, я защищаю себя, я защищаю интересы своей компании, разрушенной, там я оправдываю. Это тоже все понятно и правильно. Но у него всегда в его речах есть позитивная программа. Кроме того, то есть не в его речах, а в том, что в его словах, в том, что к нам доносится из глубины московских руд. Вот. А кроме того, значит, я хочу сказать, что вот отвечая на ваш второй вопрос, я думаю, что обратная связь на Западе и у Запада с разными средствами массовой информации и с гражданским обществом в этих странах, она существует, потому что обратная связь – это то, чего лишена Россия, к сожалению. Независимый суд, свободные публикации. И Запад, продолжая... Господи, можно только приветствовать, чтобы западные экономики, демократии поддерживали реформы в современной России. Но нужно четко, ясно смотреть на то, в какой ситуации, в каком контексте это происходит. И постоянно иметь возможность контролировать и говорить об этом, говорить с публикацией документов, цифр, конкретных данных. И вот это, вот говорить, когда ложь вокруг и масса закрытостей, то самое верное средство – это говорить правду, это говорить то, что есть.
Спасибо. Алексей Кандауров, бывший депутат Государственной Думы и бывший глава аналитического отдела концерна «ЮКОС», отмечает актуальность сегодняшнего интервью Ходорковского французской прессе.
Конечно, во Франции Михаила Борисовича не так знают, как сегодня уже в России, но то, что он говорит в своем интервью, я думаю, это очень интересно, и не только интересно для россиян, но и для французов, для понимания общей ситуации, которая складывается в России, интерес к России во Франции есть, тем более интервью было приурочено к визиту господина Путина. Влияет ли это на отношение Франции к России? Я думаю, что серьезного это влияния не оказывает, но я не исключаю, что вопрос прав человека, вопрос независимого правосудия, вопросы коррупции, вопросы ущербности нашей пенитенциарной системы, они могут быть в качестве предмета обсуждения между сторонами. Но я думаю, что скорее не с господином Путиным, а скорее эти вопросы для обсуждения на уровне Медведева-Саркози.
Вопрос Юрия Рубинского. Вот сегодня Владимир Путин сказал, что в результате кризиса товарооборот между Россией и Францией сократился. Насколько перспективно, по-вашему, передача убыточных российских предприятий французским партнерам, в частности, 51% акций АвтоВАЗа?
Ну, дело в том, что их как раз-то и передают по понятным причинам для того, чтобы поднять технический уровень этих предприятий до уровня рентабельности. Если бы французы не, то есть Рено, и точнее Рено Ниссан, не рассчитывали, так сказать, что в результате их инвестиций это удастся, ну, я глубоко сомневаюсь, чтобы они на это пошли, потому что она очевидна. А что касается выгоды для России, это выгода, ну, безусловно, научно-техническая, экономическая, как коммерческая, какая угодно. Но это еще и социальная. Дело в том, что 110 тысяч, такой этот монстр, гигант, каким является АвтоВАЗ, это большая бомба. И, так сказать, выбросить их на улицу, это очень непростое, так сказать, было бы решение, и вряд ли на него пойдут. Так что здесь с обеих сторон есть заинтересованность определенная. Тем более, что в двух странах, Китае и в Индии, сейчас, ну вот последние, так сказать, индийские, например, автомобили, они идут по 3000 евро. Ну кто с ними может конкурировать, извините? Никто. Если удастся что-то такое сделать совместно, что было бы, ну что ли, полезно для подъема автопрома в России, почему бы и нет? Ибо это пойдет на пользу и Франции. Ибо если у Соединенные Штаты, то есть родина всеобщей автомобилизации, пережили тяжелейший кризис автомобильной промышленности, о чем говорить нам?
Вопрос Арине Гинзбург. Сегодня Путин сообщил, что французская энергетическая компания «Электрисите де Франс» войдет в проект «Южный поток». Велика ли, по-вашему, опасность вовлечения французской политической элиты в орбиту российского влияния, как когда-то произошло с канцлером Шрёдером?
Ну, вот я отчасти повторю то, что я сказала в ответе на предыдущий ваш вопрос, который вы мне задали. Дело в том, что, ну, конечно, существует такая опасность, и, конечно, когда мы говорим о том, что Франция поддерживает Россию на ее пути в реформах и в каких-то новациях, это все отчасти так и есть, но еще раз повторяю, существует обратная связь между французской и политической, экономической элитой и гражданским обществом в этой стране. Поэтому вот тот же Андре Глюксман, о котором я сегодня говорю столько, он, как он пишет, мой друг и мой президент Саркози, он его президент, действительно, он за него голосовал. И он имеет, он во Франции здесь имеет право, Андре Глюксман, встретиться с президентом, он имеет возможность, потому что он действительно его друг. Но и если бы даже этого не было, философ Андре Глюксман может опубликовать статью где-то в какой-то из важных французских газет, или ну, просто опубликовать, сообщить, где-то выступить, чтобы изложить свою точку зрения. И это идет процесс взаимовлияния. Понимаете, вот не может... Это опасно, конечно, что какие-то люди будут в ослеплении, но этот процесс, если он контролируется, если существуют многообразные факты, мнения, которые свободная пресса излагает, которые, если что-то, допустим, кто-то с чем-то не согласен, подает в суд, и независимый суд это разбирает. Вот это все тот климат, в котором коррупция не цветет, в котором, то есть она, конечно, тоже имеет место, но это климат благоприятный для того, чтобы развязывать все узелки, которые завязываются на этом пути. Поэтому надежда на то, что Европейский Союз и правила Европейского Союза, и в частности те демократические установки, которые существуют во Франции, что это поможет России на пути не только экономических реформ, но и на пути человеческого образования человеческого пространства, повторяю слова Фийона, и на пути, так сказать, вот на пути к свободе, вот это очень важно, если бы произошло вот такое влияние, понимаете?
Вопрос Юрию Рубинскому. Какие еще, по вашим данным, нерешенные проблемы остаются в российско-французских отношениях, как когда-то вот десятилетиями решали проблему французских вкладчиков русских банков?
Нет, это были не вкладчики, это были держатели облигаций, гарантированных, кстати, государством, русских облигаций, главным образом, железных дорог. Вот. Ну, в конце концов, вопрос был развязан, хотя, вы сами понимаете, они вряд ли остались довольны. Но, в принципе, мне кажется, что таких, конечно, вопросов немало. Однако они все решимы. И я вот приведу совершенно конкретный пример. Да, кстати, значит, Арина, речь шла о покупке России не подводные лодки, об этом речь не шла, а о вертолетоносце, так сказать, о надводном корабле. Но дело не в этом. Дело в том, что самое главное, что нам предстоит, это вместе вылезать из кризиса. Кризис – это не русский, не российский, не, я имею в виду экономический кризис. Но он не только экономический. Он глобальный, мировой. Вот если это будут делать совместно, мне кажется, от этого выигрывают не только там, ну, деловые круги, правительства тех или иных стран. Я уверен, что выиграют и гражданство. Я хорошо помню, я жил при этом. Я помню сталинские времена. Тогда Советский Союз был герметично закрыт от внешнего мира. Ненависть, так сказать, этому внешнему миру, так сказать, достигала, ну, естественно, так сказать, спровоцированной пропагандой официальной, достигала невероятного градуса, и все это могло привести к чему угодно, не только в международном плане, но и внутри страны. Вот о чем я думаю. Понимаете? И поэтому мне кажется, что развитие экономических связей, и не только экономических, у нас же есть проблемы, которые грозят нам всем. Я имею в виду климат, я имею в виду окружающую среду, ну и такие проблемы и как Ближний Восток, и Средний Восток, и Афганистан, Иран и многие другие. По всем этим делам, даже условия, когда действительно имеются, так сказать, серьезные зазоры, и по вопросам, так сказать, функционирования демократических институтов, и судебной системы, и прав человека, чего угодно. Я думаю, что чем больше будет сотрудничества, тем больше и быстрее эти проблемы и легче эти проблемы будут решаться. Так что возврат, так скажем, временам герметически закрытого, враждебного всему миру окружающему общества быть не должно.
Вопрос Арине Гинзбург. Какую помощь способно оказать французское гражданское общество вот в разрешении дел, подобных делу ЮКОСа?
Ой, простите, сначала хочу ответить Юрию Ильичу, что на самом деле все, что я говорила о подводной лодке «Мистраль», это полные цитаты из Андре Глюксмана, статья которого называется «Продажа оружия. Тревожный сигнал из Франции». Она опубликована в газете «Le Monde» 26 ноября. Поэтому тут я, так сказать, отвечаю за те слова, которые я произносила. Теперь, что касается французского гражданского общества, как, простите, еще раз, Володя, я просто...
Да, способно ли совместно французское и российское гражданское общество оказать поддержку вот, политзаключенным?
Я согласна с Юрием Ильичем в том, что действительно период герметичности закончен, и что на самом деле, может быть, иногда недостаточно, может быть, иногда какими-то чуть-чуть отступая назад, но все-таки что-то развивается в будущем, это полезно, все эти отношения, они полезны, но при условии, еще раз повторю, то, что я говорила, что при условии, если при вежливом диалоге все-таки, тем не менее, напоминать своему собеседнику, я имею в виду европейские страны, о том, что что-то вызывает беспокойство, что-то не нравится, что-то кажется сомнительным. Вот эта обратная связь и взаимодействие, при котором не скрывать, а возможность подвергать сомнению, критиковать и как-то открыто говорить о своих намерениях, это очень важно. В этих условиях это...
Да, спасибо. Напомню, что Юрий Рубинский, Арина Гинзбург обсуждали российско-французские отношения. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор Андрей Трухан, продюсер Оксана Панея и Михаил Касторов.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».